Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.
Возрастная категория 18+.
Добрый вечер, уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки, наши взрослые слушатели. В эфире детского радио программа для вас, и я ее ведущая Елена Самойлова. Мальчишки и девчонки отправляются отдыхать, ну а мы, родители, самообразовываться. Как известно, в психологии жизнь ребенка делится на периоды, и переход от одного к другому происходит в результате кризисов. Знание об этом необходимо для того, чтобы мы правильно выбирали методы воспитания. И вот недавно психологи разработали новую периодизацию жизни человека. Она очень сильно отличается от той, к которой мы привыкли, и ее главное достоинство в том, что она может помочь нам лучше понять самих себя и свои поступки. Давайте же попробуем в ней разобраться. Поможет нам в этом доктор психологических наук, профессор, завкафедрой психологии развития и инноваций МГПУ Московского городского педагогического университета Борис Рыжов. Борис Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Каждый родитель желает знать.
Давайте тогда поговорим о том, о чем вот мы с вами условились поговорить, о вашей новой разработке, о новой периодизации в психологии. Чем она отличается от классической?
Вынужден вам опять, вот, правда, говорит, вопросом на вопрос, это в Одессе принято так вот.
Я так понимаю, что...
А что такое классическое?
Классическое – это когда от кризиса к кризису.
Да нет никакой классической. Uh-huh. В Библии или в каких-то священных текстах нигде этого не написано. Это все придумали люди, которые вот просто последние по дате издания вот что-то вам сказали. Может быть, записали, так сказать, в нормы ВОЗ, там, да, так сказать, вот Всемирной этой организации там, здравоохранения или еще. На каком основании? Да ни на каком. Вот потому что вот так вот вроде карты, там, сказать, вот легли или почему-то по здравому смыслу вот так вот подумали. Ну, здравый смысл, он, понимаете, как вот говорили, что он очень хороший вот попутчик, когда идешь вот на рынок покупать овощи, и иногда он может подвести тебя, в общем-то, в каких-то вот более сложных вот, вот вещах. Все периодизации, которые были с древнейших времен, а люди с древнейших времен задумывались о том, что вообще есть какая-то аналогия, вот есть вот весна, есть расцвет, лето, вот, а есть осень там человеческой жизни, или наоборот, можно сказать, вот есть утро и день человеческой жизни. Ну, так говорили в незапамятные совершенно вот, времена. В более поздние времена уже вот, психологи пытались провести какое-то да, более такое дробное, хотя очень немногие этим делали. Кто-то занимался, доводил, ну, как Фрейд, например, там, только там, да, вот, в принципе, подросткового или там, старшего подросткового возраста, дальше его уже не интересовало. Ну, взрослый человек. А что у взрослого нет кризисов возрастных? Еще какие есть. Кто-то делал по-другому, Эриксон такой, например, там был там, психолог. Но в любом случае, когда вы заглядываете, это умозрительные представления, которые строятся на главном аргументе «я так вижу».
То есть хорошо, это искусство. Тогда главный аргумент. Вы как видите?
Да никому не интересно, как я вижу. Я вот не настолько, вот, может быть, да, вот популярная личность, как Фрейд, чтобы вот сказать, вот я вот так вижу, и вы, пожалуйста, действуйте, как я. Я не Карл Маркс, там, сказать, и не вот, учитель вот, жизни всего человечества. У них хотя бы это, так сказать, был, так сказать, аргумент. У меня другой, так сказать, аргумент. Мы провели исследование. Это было вот первое, вот, наверное, вот, насколько вот я знаю, вот, эмпирическое, то есть опытное исследование, которое позволило установить, что каждые 12 лет один из тех видов мотивации, которые, в принципе, у нас есть, а вот этих видов мотивации примерно 8 у нас существует. Так вот, один из этих видов мотивации приобретает доминирующее, то есть как бы главенствующее положение. Он достигает наивысших своих показателей за весь период жизни. Не значит, что он будет абсолютно самый высокий, потому что есть какие-то в каждый период жизни человечества какие-то те или иные ценности превозносятся обществом как главное. Ну, вот, например, сейчас вот нравственные ценности стоят очень низко. Вот по всем нашим оценкам, они занимают одну из самых низких вот, рангов среди других вот, ценностей, там, репродуктивных, там, каких-нибудь и других. Но были времена, когда они, наоборот, занимали главенствующие, скажем, в том же 41-м году они наверняка занимали главенство. Если бы они не занимали, мы бы сейчас с вами не говорили на том языке, на котором мы с вами говорим. А, скорее всего, вообще бы ни на каком-нибудь не говорили бы. Это про абсолютные величины. Но вот относительно самого себя, вот тот, каждый вот, из этих видов мотивации, он достигает своего пика в определенный период. первый период, это достигает витальная мотивация, то есть мотивация развития нашего организма, рост его развития и так далее. Это действительно становится самым главным на первые вот 10-12 лет жизни ребенка. Это главное, что сформировалось его тело, тот базис, на который потом, в общем-то, улягутся и его, да, социальные там возможности, качества и так далее, профессиональные и так далее. Потому что если что-то пойдет не так и с каким-то дефектом будет развитие, это потом понятно. Но это как вот все равно, что в компьютер надо создать нормальный хард, да, чтобы потом можно было установить какой-то на нем и софт. Если будет хард с проблемой, то и софт не установишь.
Тогда я вас перебью. А как в эту схему укладывается, например, тот же самый кризис 3 лет?
Конечно. Есть, я вам говорю про... Ведь кризис кризису рознь. Я вам говорю про такие экзистенциальные, то есть сущность, существенные вот кризисы, сущностные, которые вот следуют за переломами вот этих вот эпох. Детство, юность, молодость, взрослость. Зрелый там период, потом живой там будет и так далее. Вот. И каждый отделяется вот этим вот кризисом. А внутри существуют свои подкризисы, и мы опять же видим причины этих кризисов, потому что внутри одного периода, когда доминирует какая-то одна ценность, начинают вызревать другие. Ведь все эти виды мотивации, они всегда есть у нас, и они все время находятся в каком-то подвижном состоянии. Что-то относительно теряет свою ценность, а что-то, наоборот, приобретает. И вот эти внутренние процессы, они, конечно, обуславливают обязательно как бы подкризисы каждой эпохи. И они всегда будут. Будет вот в большую вот эпоху следующую, вот эпоху юности, когда, конечно, и рост продолжается, там, да, и совершенствование тела, но акценты как бы сдвигаются на формирование личности уже. Если для ребенка в первом классе, если он там плохо почувствовал, мама скажет, что ну и не ходи в школу, ладно, так сказать, вот потом пойдешь, потому что главное, да, здесь не так. Если в детском саду не очень хорошо какие-то развивающие технологии, так сказать, идут, ну и ладно, ну дома, так сказать, его прочитают. А вот если там привезли некачественный какой-нибудь там продукт, и у детишек там животики, вот это вот уже ЧП. А в старшей школе важная контрольная скажет, знаешь, вот ты плохо себя чувствуешь, но ты соберись, ты вот ее напиши, а потом уж придешь домой. Сдвигаются немножечко вот эти вот акценты. И, конечно, в каждую эпоху будут свои подкризисы. В эпоху юности посередине, как правило, там вот всегда не посередине.
Так, давайте по порядку. Значит, до 12 лет нам самое главное воспитать, вырастить здорового телесного человека.
Хард компьютера создать. Да. С чего и, собственно, начинается. Не будет харда, ни софта, ни тем более контента.
Некуда будет все остальное добавлять. Так, хорошо, дальше. Следующие 12 лет.
Софт.
Что выходит на первое место?
Создать вот этот вот софт. Конечно, он раньше создавался. Он и у годовалого ребенка накапливается, да, этот вот софт он начинает осваивать. А и язык, и все прочее, это как раз вот этот вот софт. И контент будет осваиваться все время. Мы говорим про относительное, так сказать, вот доминирую, что является как бы системообразующей, да, вот этой вот доминантой в данный период.
Там, то есть, конечно, это получение образования,
это знания. Это вообще знания об обществе и о том, какую роль ты должен и сможешь играть в этом обществе. И вот эти 12 лет, хотя тоже в этот момент происходит и половое там созревание, и поэтому все эти репродуктивные тенденции, и там отношения, все они идут, и все они обеспечивают существование каких-то вот второстепенных или третьестепенных там кризисов, и в разной степени они могут быть у того или иного человека. И тем не менее, когда заканчивается эта эпоха, мы сталкиваемся со следующим кризисом, вот, который мы называем 24-25 лет. Абсолютно новый. Почему он новый? Потому что вот опять мы как бы возвращаемся к началу нашего разговора, потому что в прежнюю вот эпоху, в этом традиционном обществе, люди получали такое воспитание, когда они уже сразу знали, еще с детских времен знали примерно свой жизненный тренд. Я дворянин. Значит, я закончу, так сказать, обучение, я поступлю, там, допустим, да, там, в полк или в курс, я стану офицером. Дальше, может быть, я останусь там младшим, а может, стану генералом. Это уже, так сказать, трудно предугадать, но мой путь понятен.
Стезя была понятна.
Да, если мой отец крестьянин, то я тоже буду сделать. Я постараюсь, чтобы у меня больше поле было там, чем у моего отца и так далее. Здесь это было. Сейчас нет. Сейчас этого нет, вот эта социализация не проходит, мы, собственно, с этого, так сказать, вот и начинали, не проходит и по объективным, вот, ну, всегда вот этим причинам, и по массе субъективных вот этих причин, которые отражаются в формах образования. И человек часто заканчивает вот эту вот вторую, вот эту большую эпоху, эпоху юности, где доминантой является формирование его личности, выходит в взрослую жизнь не готовый к этому. И часто он оказывается в сложной ситуации, потому что прошло 24 года. Почти четверть самой долгой вообще продолжительной и прекрасной жизни человека. Ну, больше 100 лет все-таки не живут люди. И ты вот четверть
жизни...
Ну,
или треть средней жизни.
Ну, да, может быть. Ну, будем, так сказать, вот ориентироваться, да, так сказать, может быть, да, как жизнь сложится, но... Как бы мы рассчитываем, вот, на, когда говорим там, да, и о наших близких, вот на какую-то такую вот максимально продолжительную жизнь. И вот четвертая часть. И ты ничего другого не делал, как совершенствовал свое тело, свои знания. И если ты это делал хорошо, тебя хвалили. Если ты куда-то отклонялся в сторону, тебя, может быть, порицали. Но главное это было формировать себя. Это то, что вот мы называем интенсивное развитие. Развитие внутрь направленное самого себя. И вот вдруг заканчивается этот период, и ты понимаешь, что отныне тебя и ценить будут, и хвалить только за то, что ты сделал для других. Сделал ты что-то хорошо. И кто-то, оказывается, не готов. Он говорит, а я поступил на новые курсы, я вот, знаете, вот я теперь новый язык еще изучаю. Он говорит, а это твое дело. Как это мое дело? Меня еще это вчера говорят. Нет, говорю, милый, это твое дело. Вот теперь тебе платить будут. Ну, в свое свободное время можешь заниматься как угодно. Ну, кто тебе будет за это платить? Ну, я же ведь развиваюсь, я работаю над собой. Я, вот, знаете, еще что-то там сделал. И кажется человеку, что он попал в несправедливое общество, где его не понимают. Ну, вот, а, тогда мне не нужно общество. Меня же не социализировали. Меня же не приучили, что автомобиль-то важный. Я считаю, что колесо важнее всего. Ну, и хорошо. Покатится мое колесо, он туда, за бугор. Вот там будет справедливое общество. Да не найдет он там справедливое общество. Еще хуже найдет. У него еще другие там возникнут проблемы. Вот происходит. Не со всеми, конечно же, не со всеми. И не может со всеми там происходить. Но вот это вот новый кризис, который стал реальностью для многих. Ну, считается так вот по статистике, что где-то около 20, там кто-то 22% там называет. Примерно вот для молодых людей этого периода, когда заканчивается вот процесс обучения. Неважно, там, обучался ты в ВУЗе, там, бакалавриат, магистратура, или ты пошел даже работать. Все равно ты пошел работать, ты просто продолжаешь свое обучение, образование, овладение профессией только на рабочем месте, а не в студенческой лаборатории, аудитории. Вот, еще молодой человек, ты понимаешь, ты не можешь претендовать там на самые высокие зарплаты, потому что ты должен еще научиться каким-то образом делать. И вот заканчивается этот вот период. Для кого-то уже понятна его стезя, уже обрисовались вот эти вот горизонты. Это тоже, кстати сказать, проблема некая кризиса. Вот когда человек впервые видит, что есть горизонт. Когда он учится, когда ему еще там 16 лет, да все может быть. Вот захочу в Бразилию пойду, захочу космонавтом стану, захочу писателем там, еще что такое, еще не понимаю. А здесь что есть горизонт, что есть горизонт. Наверное, все-таки космонавтом вряд ли ты станешь. Наверное, вряд ли.
Если ты не готовился
вот,
раньше.
Да, если ты вот так вот, наверное, не готовился. Ну и вообще, вот, ты понимаешь, что, наверное... То есть появился. Эти горизонты еще растяжимы. Они уже настоящими станут через следующие 12 лет, когда уже станет ясно совершенно, что, наверное, и Бразилия тоже, в общем-то, наверное, это не то место, где ты дальше там будешь говорить при всей его прекрасности. Вот.
А сейчас эти горизонты не отодвигаются? Ведь нам говорят... Опять вы мне сейчас скажете, кто говорит. Ну вот, например, бесконечные коучи, да, в любой момент жизни ты можешь изменить свою жизнь. Ну да, в космос не полетишь, но это такое физическое ограничение. Ну ты можешь попробовать стать писателем, ты можешь попробовать изменить свою профессию. Сейчас же это же позиционируется как, в принципе, норма.
Кем?
Коучами.
А кто такие коучи?
Ну, с коучами у нас сейчас начинается борьба. Нет, я на самом деле нисколько не поддерживаю.
Да мошенники они в большинстве своем.
Ну, разве так не понимаешь, что не бывает, что человек берет и в 40 лет пишет книгу?
Да.
И она становится популярна, потому что...
Нет, ну, популярным и блог девочки 17-летней, которая вот рассказывает, что у нее в сумочке находится, тоже популярный. У нее миллионы этих вот просмотров. Но кто эту книгу будет читать, ну, через 2-3 года, а я уж не говорю через 10 лет, трагедии Софокла, «Царь Эдип», там, «Антигона», написанные в V веке до нашей эры, идут на в театрах всего мира. Вот в Москве они там идут, там, да, «Царь Эдип», там, допустим, да, и это продолжает трогать людей и вызывать у них слезы. А кто будет знакомиться с этими вещами через десяток лет? Это же, ну, вот такая чаще всего вот шелуха. Я не говорю о том, что человеку не надо развиваться. Человек будет развиваться в течение всей своей жизни, познавать что-то новое, обязательно что-то новое. Умирающий человек и тот что-то такое еще пытается новое, а мудрый так еще пытается что-то и донести до других. Вот, знаете, вот когда вот Иван Петрович Павлов умирал, ему уже было далеко-далеко, так сказать, за 80, он вот простудился, промочил ноги и умирал. И он говорил, это же чрезвычайно интересно. Ну, все люди умирают, боятся. И никто не писал, как это происходит. Вот я буду записывать, как это вот происходит. И он записывал до конца, последняя запись. Мысли путаются, видимо, наступает мертвение мозга. Потерял сознание, вскочил. Я должен срочно прочитать лекцию, как умирает человек. Это ужасно интересно. Упал, умер окончательно. Мы постоянно здесь ходим. И тем не менее, все-таки нужно иметь царя в голове. Вообще вот этого царя в голове, вот по крайней мере, вообще, мне кажется, что вот хорошо, когда есть вот правитель, вот мудрый, который вот управляет и нашей общей жизнью, и внутри нас такой правитель есть, то же самое. Вот. И все-таки, если ты не писал до 40 лет книгу, бывают исключения. Бывают исключения. Уинстон Черчилль, вы знаете, стал Нобелевским лауреатом по литературе чуть ли не в 80 лет, когда он закончил свою политическую карьеру, он решил написать. Написал очень интересные мемуары. Я их читал в 6 томах. Любопытно пишет, на самом деле. Вот. Но это исключение, которое подчеркивает правило. Понимаете? Вот. И из 10, из 100 человек, ну, из 1000 человек, может быть, там, одного что-то вот получится. Другим бы лучше, в общем-то, заниматься не вот этим вот саморазвитием, самообманом, за который еще надо и деньги из своего кошелька заплатить вот этим не очень-то чистоплотным, часто, людям. Вот. А заниматься чем-то более естественным, нормальным. Ну, например, прежде всего, попытаться вложить часть своей души, знаний, умений вот своих детей, внуков. Гораздо лучше будет отдача, чем написать какие-то откровения, которые, ну, может быть, вряд ли кому-то будут интересны.
Ну, это мы с вами просто зацепились за конкретный пример стать писателем. Ну, например, вот человек всю жизнь работает бухгалтером и решил сменить профессию. Понимаете, ведь очень часто бывает такое, что, ну, бывает, что ребенком управляют родители. Отправляют его куда-то учиться, он заканчивает этот самый институт и начинает работать. А профессия-то ему не нравится.
Да.
И что же ему до конца дней вот так и сидеть в этой профессии, которая ему не нравится? Лишить его шанса попробовать изменить свою жизнь?
Конечно, нет. Конечно, нет. Да, в некоторых случаях нужно совершенно вот решительно попытаться поменять свою профессию, и можно это сделать, наверное, в любом возрасте. И все-таки я вам скажу, что скорее это будет исключение. Может быть, даже не столь редкое исключение, но все-таки исключение. Все-таки большая часть людей вот выбирают какой-то свой жизненный путь и идут по нему. Если бы не было бы этого, ну, почему? Ведь, ну, есть какие-то места, которые притягивают нас, да? В Париже, наверное, жить хорошо. Почему люди живут в каких-то других городах и остаются в них? Они же знают, что в Париже есть Елисейские поля, и Лувр там есть, и набережные Сены есть. Они почему-то там остаются. Все-таки мне кажется, что человек должен оставаться на своем месте. Хотя, да, бывает так, что у человека есть способности, таланты. Он сам их не рассмотрел вовремя, близкие не рассмотрели. Тогда, да, тогда нужно идти. Но это не значит, что всем поголовно надо в 60 лет идти учиться рисовать красками и развивать свою креативность.
Ну, в 60 лет уже можно и пойти поучиться. Ты же основные задачи в жизни уже решил. Можно себе посвятить время.
А почему ты решил все задачи? Почему ты решил все свои задачи?
Ну, давайте вот мы до 60 сейчас потихонечку дойдем. Смотрите, значит, первые 12 лет мы создаем базу, физическое тело. И этому все подчинено. Дальше мы наполняем это тело контентом. То есть soft. Это какие-то знания.
Нет. Контент идет постоянно. Да? А это софт. То есть то программное обеспечение, которое
позволит потом работать этому компьютеру.
Которое позволит работать и работать совершенно определенным образом. И этот софт, он, в общем-то, разный.
Например, это знание, же, образование, да?
Это даже не
умение
знание,
мыслить.
А это, да, умение. Например, язык, которым ты овладеваешь. Язык очень много тебя либо дает, либо, наоборот, ограничивает. Вот, например, восточный, скажем, вот китайский язык, да, и вот китайская система письменности, которая существует, да, состоит из огромного количества иероглифов, она формирует так называемый вот версативный вообще тип мышления. То есть мы всю жизнь свою создаем системой, а система состоит из элементов и связей. И вот кому-то легче создавать систему из ограниченного количества элементов, но зато с более сложной структурой связи. Мы называем это вот ингенитивными способностями, такими, которые есть у ученого, там, допустим, у человека какой-то технической части специальности. А есть версативные, наоборот, когда нам легче создавать систему из большего количества элементов, то сравнительно простыми связями. Это вот называется версативный вот такой, там ингенитивный, а это вот версативный тип. И вот даже язык, вот, скажем, европейские языки, там, да, от финикийского пошедшие, где строят небольшое количество букв, но зато они комбинируются в разные довольно сложные, да, комплексы. Вот в большей степени формируют вот такой ингенитивный вообще образ мысли, менталитет, собственно. А вот когда много элементов, то отсюда возникают вот такие явления, как вот Великая Китайская Стена, вот совершенно там 7 тысяч вот продолжительности, все, ничего подобного в европейской цивилизации нет. А в европейской цивилизации зато есть там закон, там второй закон Ньютона, который в европейской цивилизации открыли. Вот, сказать, увидели сущностную какую-то связь, может быть, среди небольшого количества элементов. Это вот такая тоже. Это тоже мы немножко вступаем в область вот этих священных коров. Не обо всем здесь вот, да, как бы, может быть, уместно вот так вот. Но это тоже, в общем-то, есть. И вот то, как формируется вот этот наш софт, как мы начинаем управлять и создавать системы из этих вот элементов, это вот закладывается как раз в период нашего образования. Здесь важно не что мы узнали, а как мы научились управлять вот теми знаниями, которые мы будем получать всю свою жизнь следующую.
Каждый родитель желает знать.
На этом наше время в эфире подошло к концу. Завтра мы снова встретимся с нашим гостем, доктором психологических наук, профессором завкафедры психологии, развития и инноваций МГПУ Борисом Рыжовым и продолжим разговор о психологических особенностях разных возрастных категорий. С точки зрения мотивации, проще говоря, что заставляет нас совершать те или иные поступки в том или ином возрасте. Например, поймем, почему в определенный период жизни мы так хотим вернуть молодость и готовы бесконечно листать новостные ленты. На этом я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте dietyfm.ru. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «Включи детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи. Всем хорошего вечера.
Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.